Так, под звон оружия и топот копыт, они перешли Эйвонский мост, а горожане радостно приветствовали флаг с пятью розами и его доблестного носителя. За всадниками следовали по пятам 40 лучников. Все бородатые крепыши, с мишенями за спиной и с желтыми луками, торчавшими из-за правого плеча, этим наиболее смертоносным оружием, до той поры изобретенным человеком. На поясе у каждого висел топор или меч в соответствии с характером хозяина, а правое бедро прикрывал кожаный колчан, ощетинившийся гусиными, голубинными и павлиньими перьями. За лучниками следовали два барабанщика и два трубача в двуцветной одежде. Затем 27 вьючных лошадей, на которых были погружены колья для палаток, куски ткани, запасное оружие, шпоры, клинья, котлы, подковы, мешки с гвоздями и сотни других предметов, которые, как показал опыт, могли понадобиться в разоренной и враждебной стране. Белый мул под красной попоной, которого вел под усцы слуга, нес ночное белье сэра Найджела и его посуду. Потом шли еще два десятка лучников, десяток ратников и, наконец, тыловая охрана из 20 лучников, причем в правом ряду высилась огромная фигура большого Джона, а рядом выступал ветеран Эйлвард, и его потертая одежда и поношенные доспехи странно выделялись среди белоснежных курток и сверкающих кольчуг его сотоварищей. Из шеренги в шеренгу летел перекрестный огонь приветствий, вопросов и грубоватых шуток, на которые такие мастера западные саксы, и такими же любезностями обменивались марширующие лучники, сглазевшей на них толпой.
«Хода, Геффер Хиггинсон!» — крикнул Эйлвард, завидев дородную фигуру деревенского трактирщика. «Видно, придется другим угощаться твоим хваленым светлым пивом, Монгар! Прости, прощай!»
«Клянусь апостолом Павлом, не придется!» — отозвался трактирщик. «Вы все высосали! Хоть бы каплю оставили в бочонке! Да черта с два! Давно пора вам убираться отсюда!»
«Коли твоя бочка пуста, значит, кошелек у тебя набит!» — рявкнул Хордл Джон.
«Смотри, дед, сбереги для нас самое лучшее, когда мы вернемся!»
«А ты, лучник, сбереги к свою глотку, чтоб было куда лить!» —
крикнул чей-то голос из толпы, и все захохотали над этой грубоватой остротой.
«Обещаешь пиво, обещаю и глотку!» — спокойно отозвался Джон. «Сомкнуть ряды!» — приказал Эйлвард. «En avant, mes enfants! Эх, клянусь моими 10 пальцами! Вон она, моя милочка Мэри с монастырской мельницы!» «Мафуа, да она же красавица! Адью, Мэри, машери! Мое сердце навеки принадлежит тебе! Затяни-ка пояс, Воткинс, и расправь плечи, как подобает воину белого отряда! Клянусь Эфесом, ваши куртки станут не чище моей, пока вы снова увидите Хенджестбери Хед!»
Отряд уже успел дойти до поворота дороги, а сэр Найджел Лоринг только еще выехал из своего замка. Под ним был Поммерс, его рослый боевой конь, и когда по деревянному подъемному мосту загремели его мощные копыта, их грохот отдался громким эхом в сумрачном пролете. Сэр Найджел был по-прежнему в своей бархатной одежде мирного времени, в плоском бархатном берете с кудрявым страусовым пером, прикрепленным золотой пряжкой. Трем ехавшим позади него оруженосцам казалось, что на голове у рыцаря не только перо птицы, но и ее яйцо, ибо сзади его лысина блестела, как шар из слоновой кости. При нем не было оружия, только длинный и тяжелый меч, висевший на луке седла. Но Терлейк вез перед ним высокий шлем, увенчанный изображением дракона. Форд держал тяжелое тисовое копье с раздвоенным знаменем, тогда как Алейну был доверен расписной щит. Леди Лоринг ехала на дамской верховой лошади по левую руку от своего супруга. Она намеревалась проводить его до лесной опушки и время от времени повертывалась к нему своим резко очерченным лицом, задумчиво окидывая взглядом его снаряжение и доспехи.